Старец Нектарий. Радостное для Оптиной пустыни событие произошло 16 июля 1989 года. В селе Холмище Тульской губернии были обретены святые мощи преподобного оптинского старца Нектария. Около 6 часов вечера торжественная процессия приблизилась к монастырским воротам. Игорь тогда дежурил на центральной вахте и присутствовал при этом. «Мы встретили честные останки отца Нектария», — записал он в своем дневнике. «Переложили их в гроб и перенесли в храм. Была отслужена великая панихида. Мощи обнесли вокруг храма. Вечер был необыкновенный, прозрачный, тихий, лучезарный. В душе появилось ощущение Оптиной такой, какой она была раньше, при старцах. Святость наполнила воздух. Было видно, как она хранит силою своею мир, и вся я же в нем. В храме пели вечную память. И у ворот, где я дежурил, было слышно. Когда-то, наставляя своих духовных чад, старец Нектарий говорил: «В мире прошло число 6, и наступает число 7. Наступает век молчания, наступает время молитв». И велел заучить наизусть составленную им молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, гряды и судите живых и мертвых, помилуй нас, грешных, прости грехопадение всей нашей жизни и ими же веси судьбами, сокрый нас от лица Антихриста в сокровенной пустыне спасения Твоего». Эта молитва, да и само житие преподобного, были созвучны душе послушника Игоря. В древнем Патерике есть поучение одного старца, который сказал: «Или беги, удаляясь от людей, или шути с миром, делая из себя юродивого». Так поступал и старец Нектарий. Он всегда старался пребывать в своей келии. Когда это не удавалось, то начинал немного юродствовать. Порой он надевал цветные кофты, носил платки на голове, иногда на одной ноге у него был валенок, а на другой – туфля. Все это делал старец для того, чтобы приучить себя не внимать мнению мира, ибо мнение мира порождает человекоугодие. «Душа не может примириться с миром и утешается лишь молитвою», – говорил преподобный. Для Игоря утешением стала молитва Иисусова. Он постоянно упражнялся в ней, возгревая в душе своей покаянное чувство. «Иисусова молитва – это исповедь», – писал он. «Непрестанная Иисусова молитва – это непрестанная исповедь». Как и преподобный Нектарий, он очень любил свою келью и старался по возможности всегда пребывать в ней, оставляя ее лишь ради послушания и посещения храма. Кто-то из братьев подметил, что ему бы надо в ту Оптину, которая была 100 лет назад при старцах. В той Оптиной монахи тогда перед Богом на цыпочках ходили. «И нам надо бы находить узкими христовыми тропинками», — говорил Игорь. Став монахом, он носил старую рясу с заплатами на спине, на ногах огромного размера кирзовые сапоги, которые ему были велики. Когда он шел, то слышалось шарканье и грохот. Иногда Игорь шутил, но шутки его были только внешние. Как-то раз, будучи иеромонахом, он служил литургию в храме преподобного Илариона Великого. Там, в алтаре, на стене висели часы. Ранее здесь почти всегда служил один молодой иеромонах, впоследствии ушедший из Оптиной. Он приучил пономарей перед литургией выносить из алтаря часы, дабы своим тиканьем они не отвлекали его от молитвы. Поэтому, когда пришел служить отец Василий, его спросили: «Батюшка, часы унести?» Отец Василий недоуменно пожал плечами и спросил: «А зачем?» «Чтобы не мешали молиться, отец Андрей всегда благословлял уносить их на время службы». Батюшка улыбнулся и с любовью сказал: «Ну, отец Андрей. Отец Андрей – старец, у него молитва, а у меня одни только грехи». Так шутки его были направлены на утяжение себя и в то же время раскрывали козни лукавого, давая возможности другим увидеть его коварные сети. И преподобный Нектарий смиренно говорил о себе: «Я муравей, ползаю по земле и вижу все выбоины и ямы, а братья очень высоко, до облаков поднимается». Старец Нектарий предсказывал, что после гонений Россия воспрянет и материально будет небогата, но духовно окрепнет, и в Оптиной будет еще 7 столпов, 7 светильников. Беседуя о нынешней жизни обители, будущий отец Василий как-то сказал: «Внутренняя жизнь Оптиной – это тайна или таинство. Ведь наша церковь содержит 7 таинств, и на этих таинствах зиждется все. Допустим, всякое таинство имеет какую-то внешнюю окраску. Совершаются молитвы, производятся какие-то действия, но в это время в таинстве действует сам Христос, невидимо и незримо. Именно Его благодатью и совершается само таинство. Такова внешняя и внутренняя жизнь Оптиной». «Вот вы внешнюю жизнь видите, а внутреннюю рассказать нельзя. Внутренняя жизнь Оптиной пустыни – сам Христос. Только если мы приобщаемся к Богу, мы можем понять эту внутреннюю жизнь, а по-иному она нам никак не откроется. «Аз есмь дверь, – Господь говорит, – аще мною кто внидет и изыдет и пажить обрящет». Вот эта дверь к внутренней духовной жизни Оптиной – Христос. После Пасхи Игоря переселили из старческой скитской хибарки в монастырский братский корпус. А вскоре ему было поручено послушание летописца. Перечитывая материалы, собранные к канонизации преподобных оптинских старцев, послушник Игорь с умилением сердечно вспоминал слова, сказанные преподобным Нектарием. И тот чудесный вечер, когда в монастыре встречали его святые мощи. У Игоря был необыкновенный дар слова, благодаря чему он мог просто и проникновенно описывать не только совершавшиеся события, но и внутреннее состояние души. «Порою, когда стою в храме, — писал он, — душу охватывает ощущение присутствия Божия. Тогда уже не иконы окружают меня, но сами святые, сошедшиеся на службу, они наполнили храм, отовсюду испытующе поглядывая на меня». Незачем отводить глаза от их ликов, прятаться в темном уголке церкви. Угодники Божии смотрят не на лице мое, а только на сердце. А куда спрятаться сердцу моему? Так и стою я в рубище беспомощности и недостоинства своего пред их всевидящими очами. Скверные мысли мои, страшась святых взоров, куда-то скрываются и перестают терзать меня. Сердце, воспламеняясь огнем собственной порочности, разгорается огнем сокрушения. Тело как бы цепенеет, и во всем существе своем, в самых кончиках пальцев начинаю ощущать свое недостоинство и неправду. Взгляды святых обладают непостижимым всеведением. Для них нет в душе моей ничего тайного. Все доступно им, все открыто. Как неуютно становится от мысли, что кому-то о тебе все известно. Как страшно сознавать, что некуда спрятать себя, что даже тело не может утаить сокровенных мыслей и чувств. Это сознание лишает душу беспечного равновесия. Нечестие и пороки перевешивают собственные оправдания, и непонятная тяжесть наваливается на сердце. Как бы от внезапной боли и тревоги просыпается душа и осознает, что не может помочь сама себе, и никто из людей не в силах помочь ей. Криком новорожденного она вскрикивает: «Господи, помилуй, не оставь меня!» Все забыто, все исчезло, осталась только просьба, мольба всего моего существа, души, ума, сердца, тела: «Господи, прости и помилуй!» Немеет мой ум, сердце сжимается, а глаза наполняются слезами покаяния.